«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Что ж, доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете Вести ФМ «Полный контакт», смотрите «Соловьев Лайв» на Ютубе. И с нами сейчас наш добрый друг, блестящий журналист, злая судьба которого уже много лет держит в Соединенных Штатах Америки, Валентин Богданов. Телеграм-канал «Валентин Богданов» и телеграм-канал «Соловьев». Валентин, ты знаешь, я из-за тебя скоро потеряю веру в человечество, остатки. Потому что, когда я с утра, для тебя это вечер, читаю твой телеграм-канал про убийство детей, ну, у меня просто волосы начинают сидеть со скоростью, непредусмотренной природой. Это какой-то ужас. Что происходит в Штатах? Что случилось с этой страной, еще недавно казавшейся островком стабильности, благополучия и всего лучшего, что есть в мире?
Доброе утро, Владимир. Действительно, вот этот маховик политический, движение так называемого, теперь уже, я думаю, пришла пора называть его так называемое Black Lives Matter, так называемые жизни имеют значение, потому что понятно, что этим людям совершенно не важны жизни чернокожих, жизни афроамериканцев. И все вот эти сводки, о которых вы сейчас сказали, они же приходят из чернокожих районов. Но смотрите, вот буквально за последние сутки две шокирующие совершенно истории. Одна произошла в Нью-Йоркском Бруклине. Вечером компания мужчин гуляла в парке. С ними был ребенок полуторагодовалый в коляске. Вдруг из темноты возникли двое неизвестных в черном. Открыли огонь по этим людям. Всех ранили. Ребенок погиб, умер в больнице. Вот в этой детской колясочке он находился. Спасти врачи его не смогли. Вторая история. Новый Орлеан. Подростки. Две девчонки лет 15 и два парня. Одному было 10. Убит 10-летний. Двое доставлены в больницу. Сейчас там за жизнь одного борются врачи. Да, вот это тот самый мальчик. Сегодня очень было поразительное выступление у бабушки, которая сказала буквально то же самое, о чем мы говорим все время, что о какой важности жизни чернокожих может идти речь на самом деле, если убивают детей, и такие шокирующие сводки, они приходят почти каждый день. Удивительно страшная статистика по Чикаго. Уже привыкаем к тому, что каждые выходные оттуда это просто как сводки с фронта. Вдумайтесь, 64 случая стрельбы, перестрелок, 11 человек погибло. И на фоне всего этого Александрия Окасио-Кортес, та самая звезда, восходящая демократической партии, в кавычках, леворадикальный политик, кстати говоря, ее называют уже и возможным преемником неудачливого мэра Ди Блазио на посту мэра Нью-Йорка. Так вот, она на фоне всего этого цинично и всерьез говорит о том, что рост преступности якобы связан с безработицей и с тем, что родителям нечем накормить своих детей. И вот они таким образом хватаются за оружие, в общем, чтобы накормить своих детей. Но это втройне неправда. Там с питанием, в общем, в Соединенных Штатах проблему решить можно. Вопрос, качественно это питание будет или нет. Понятно, что не в этом первопричина. Понятно, что первопричина в том числе в популистских абсолютно действиях местных либеральных властей. Но в частности, тот самый Ди Блазио отменил закон, вернее, норму полицейского реагирования, которое называлось «Останови, обыщи», когда любого подозрительного полицейские без ордера могут остановить и проверить на предмет наличия оружия. В общем, это ввел Майк Блумберг, его предшественник, очень успешный мэр. И это работало. Действительно, преступность и случаи преступности с применением огнестрельного оружия в Нью-Йорке, их стало очень мало. Теперь это все возвращается, вот эти лихие 90-е, они возвращаются. Ну и понятно, что на этом фоне, конечно, демократы, которые оказались буквально в заложниках у своего этого леворадикального крыла, они теряют успех. Да, по опросам пока Трамп проигрывает Байдену в ключевых штатах и даже в республиканских, например, в Техасе. Но, например, в Миннеаполисе, где все и началось, где началась история Джорджа Флойда, уже федеральные власти, конкретно Трамп, сказал, что он не будет выделять деньги на восстановление города, потому что местные власти фактически отдали его на откуп толпе, отдали его на откуп радикалам. И теперь, более того, это можно расценивать как политический троллинг, а можно расценивать и как вполне продуманный шаг. Трамп увеличивает количество членов своей команды, своего полевого штаба в Миннеаполисе, потому что Миннесота – это колеблющийся штат, и результат там очень важен. То есть в итоге получилось так, что либеральные власти, бездействуя, фактически сыграли на руку Трампу. И, в общем, людей, которые призывают к закону и порядку, становится все больше. Даже в таком либеральном Нью-Йорке на выходных было шествие под лозунгами «Жизни синие жизни имеют значение», «Blue Lives Matter» – это очень характерный для последних недель лозунг. Речь идет, конечно, о полицейских по цвету формы, в синем в основном полицейские в Соединенных Штатах. И вот еще интересная история, связанная с этим лозунгом «Blue Lives Matter». В Техасе 39-летний полицейский погиб во время задержания преступника, его 18-летняя дочь пыталась поделиться своим горем и найти какую-то поддержку в социальных сетях. Она написала, что потеряла любимого человека, каким смелым и героическим был ее отец, и поставила хэштег «Blue Lives Matter». Что там началось? Сразу к ней прибежали куча каких-то ботов или реальных людей и начали клеймить ее, говорить, что твой отец сам был виноват, чуть ли не пытались приравнять его к террористу. Но в итоге девушка вдвойне, так сказать, морально пострадала, она удалила свой пост, и, в общем, мало того, что она потеряла близкого человека, она еще и стала объектом вот этой либеральной сетевой травли. Вот такая примерно ситуация сейчас.
Но либеральная сетевая травля – это нормально, а вот если вдруг что-то этим людям скажешь, что ненормально, это абсолютно время двойных стандартов, притом во всем мире, в России то же самое. Здесь, не дай бог, тронут либералов. Я не знаю, Валентин, следили вы или нет, но у нас тут развернулся большой секс-скандал. То есть МБХ, МИДИА и всякие прочие люди с прекрасными лицами оказались конченными мерзавцами, насильниками и подонками. Вплоть до того, что руководитель МБХ, МИДИА, некто Простаков, был вынужден подать в отставку, сказав до этого, что да, я не чувствовал границ, теперь я прохожу лечение у психотерапевта, но я понимаю, что я должен уйти, так что теперь вот это... Бандитская структура МБХ «Мидия», которая содержит убийца Ходорковский, ну, человек, по крайней мере, находящийся в розыске, заказчик убийств, он вот страшно переживает. Но это так. Так что МИТУ
начало... видел вот этот пост у вас, я просто не понял, о чем он. Что-то как-то извинялся, какая-то хрущевка там фигурировала.
Общем, да, там омерзительные сцены в хрущевке. Вот но просто забавно, что МИТУ прошло теперь внутри либерального сообщества. И оказалось, что у нас оппозиционеры идут редкие мерзавцы. Что, в общем, неудивительно. Валентин, ну еще...
Передовая борьба самая страшная.
Совершенно верно. Еще, конечно, очень печально то, что никуда не уходит коронавирус. Мало этого, становится понятно, что он настолько никуда не уходит, что в Америке уже просто беда-беда. Не случайно Флориду стали называть новым Уханем.
Это так. Это так. Буквально накануне во Флориде было зафиксировано больше 12 тысяч случаев. Тут же сопоставили эту статистику с европейской. Выяснилось, что это больше, чем во всей Европе вместе взято. Если это не вторая волна, то что это? Аналогичная ситуация происходит сейчас в Калифорнии. Там не такие страшные цифры, но там такая же страшная динамика роста числа заболевших от коронавируса. Местные власти в лице губернатора уже говорят о том, что они заново закрывают штаты, они прекращают все те процедуры открытия штата, которым они следовали, и вот к чему это привело. Ну и в Техасе подобная ситуация, в общем, во многих южных штатах США сейчас так. К счастью, наверное, есть важное отличие вместе от того, что творилось весной. Все-таки уровень смертности существенно ниже. Но это же опять до поры до времени, мы понимаем, как это все работает. То есть, когда эта лавина станет огромной, неперевариваемой для системы здравоохранения, тогда и число смертей поползет вверх. Но это же, например, сейчас происходит как раз во Флориде. Там говорят, что госпитали заполнены уже где-то на 90%, где-то больше, чем уже на 100%. То есть, чуть ли не в коридорах люди лежат, а это нехватка вентиляторов, это нехватка аппаратов искусственного дыхания, это нехватка рук медсестер и врачей, это нехватка всего. В общем, то, чего больше всего как раз боялись и здесь, в Нью-Йорке, что здесь в какой-то момент происходило, теперь происходит на юге Соединенных Штатов. Обещают американцы в течение полутора месяцев представить свою вакцину. Но опять же, зная, как организована система здравоохранения США, как много в ней значит понятие прибыли, как много в ней значит понятие конкуренции, вообще насколько эта сфера, завязанная на финансовый успех, сейчас не хочется кликать беду и говорить, там, выступать какой-то Вангой и говорить, что будет все плохо. Не обязательно будет все плохо, но я почему-то думаю, что не будет все хорошо, это уж как минимум, потому что уже несколько проверок на прочность прошла эта система, и, в общем, показала не вполне, мягко говоря, свою полную состоятельность.
Не справляется.
Ну и не надо... справляется, да, проще
говоря. Что с лекарством? Там говорили, что американцы какое-то лекарство разработали от коронавируса. Но что-то ощущение, что они, вежливо говоря, поторопились, так же, как японские коллеги.
Мне кажется, если бы было какое-то лекарство, действительно действие, об этом бы кричали из каждого утюга, и это было бы в каждой межпрограммной заставке на любых телеканалах. Опять же, именно потому, что на этом тут же бы образовалось большое количество людей, на этом желающих заработать. Да? Раз этой рекламы нету везде, раз об этом не кричат, может быть, какие-то клинические испытания проводятся. Но очевидно, что коронавирус здесь точно не кончится до выборов, и это такая... Ну, абсолютно политическая история. Понятно, что демократам не хочется, чтобы по осени экономика вдруг открылась и начала работать, и это Трампу бы принесло какие-то дополнительные очки. Трамп винит демократов в том, что они искусственны. В общем, там, где нужна действительно воля, там, где нужна позиция четкая и ясная исполнительной власти, где нужно в одни руки собрать все рычаги управления, там полный хаос. Стороны между собой борются, а с эпидемией не борется никто по факту. То есть каждый штат действует, кто в лес, кто под дрова, и мы на это мы видим сейчас. То есть в Америке работают внутренние границы. Я буквально в двух словах расскажу о ситуации, в которую я попал лично совсем недавно. Пытались мы улететь на Аляску, чтобы снять репортаж о вот этом памятнике нашему первому генерал-губернатору Баранову, который там был установлен, его собираются снимать. Кстати, сегодня, по-моему, одно из важнейших голосований должно там в местном совете пройти. Вот мы не смогли на Аляску попасть по той простой причине, что для влета на Аляску нужен действующий тест, сданный в течение 72 предшествующих твоему полету часов. Отрицательный, естественно, коронавирус, или по прилету на Аляску, ты должен соблюдать 14-дневный карантин. То есть внутри Соединенных Штатов уже образовались границы. Да, это такой парад суверенитетов не от хорошей жизни. Та же самая ситуация у людей, которые из Флориды отправляются сейчас в Нью-Йорк. Они тоже должны оказаться или в самоизоляции, или я не знаю, как это технически работает, но были сообщения, например, что даже отлавливают где-то в Нью-Джерси людей с номерами из Флориды, спрашивают, а давно ли вы приехали и так далее. То есть вот в таких реалиях сейчас Америка живет.
Какие-то ужасающие. И еще меня, конечно, сильно удивило, это вот этот дикий пожар на корабле. То есть это вообще что? Хоть кто-то понял? Вот мы сейчас показываем нашим зрителям, это какое-то прям беда-бедовое. Это что, Перл-Харбор?
Это большой привет нашим любителям в сети посмеяться, например, над проблемами, которые были у нас на нашем авианесущем крейсере «Кузнецов», хотя, в общем, совершенно не такого порядка, потому что сейчас говорят, что этот десантный корабль, он, в общем, уничтожен. То есть все это мертвому припарки. Ну вот они тушили его там на протяжении многих и многих часов. Вообще, конечно, не хочется тут тоже выступать и сгущать краски, но в целом мы же помним тоже историю Советского Союза очень хорошо, когда большие техногенные катастрофы в перестройку, они, в общем, сопровождали... Не обязательно они были искусственно вызваны, но они были сопровождали те социальные сдвиги, которые происходили в стране. И вот трудно избавиться от этого ощущения, что когда вот и социальная жизнь, в общем, в таком в девятивальном шторме находится, вот какие-то такие мощные техногенные катастрофы происходят, там же много моряков пострадало. Мы же помним все эти катастрофы, и поезда, которые взорвались под Уфой, мы помним гибель теплохода пассажирского и так далее. То есть это все вот были такие события, которые сопровождали
показывали, что в системе что-то не так, да.
Что все Чернобыль, да, в системе что-то явно не так. И здесь тоже явно что-то не так. Ну, то есть Сан-Диего, морская база. Конечно, все можно списать на какую-то случайность. Но, опять же, в течение там больше, по-моему, 15 часов они тушили этот пожар. И вот последнее, что я прочитал, что, скорее всего, и даже восстанавливать уже будет нечего. Но оболочка осталась, на плаву он остался, но корабль же не этим ценен. Сгорело оборудование, сгорели какие-то переборки, внутренние отсеки. То есть, да, у Америки большой оборонный бюджет, наверное, от одного корабля не убудет, но тенденция налицо.
Валентин, как отношение к вам? Не мешают ли работать, кроме той ситуации по Аляске? Нет ли агрессии на улицах, когда видит Россия и когда понимает, что общается с российским СМИ?
В последнее время, если мы с таким и сталкиваемся, то только в таких вот совсем ультралиберальных городах, как Нью-Йорк, а еще хуже даже не в Нью-Йорке, а в Вашингтоне. А в целом сейчас вот я много ездил, такой выдался период активных командировок по стране. Можно сказать, что с интересом очень к нам относятся и, так скажем, простые американцы, и не обязательно, кстати говоря, среди сторонников Трампа, но забавно наблюдать, это таким общим местом уже стало, когда мы где-то оказываемся, к нам подходят сторонники Трампа и говорят: «Эй, парень, привет, а ты знаешь, что у нас с тобой заговор?» Ну, то есть, это такая отсылка к демократическим вот этим попыткам. Шутки шутят, да. Ну, как бы всегда так можно разрядить обстановку. Но это вот что касается простых людей. А очень давно мы не можем записать никакого сенатора, никакого конгрессмена, только если где-то на улице мы не подскочим во время какого-то мероприятия, не просунем микрофон. Везде идет постоянный отказ. То есть запугали, действительно запугали и республиканских, и своих демократических конгрессменов. Может, люди бы и хотели бы что-то сказать и высказаться, ведь есть огромное количество проблем. Мы знаем, например, что одной из ключевых проблем, которая, кстати, совершенно здесь почему-то не обсуждается, это судьба договора СНВ-3, краеугольного договора для мировой архитектуры безопасности, который все равно придется продлевать или что-то с ним делать. Ничего про это не говорят, никаких, так скажем, серьезных,
осмысленных дискуссий. Но зато санкции нам предлагают.
Это даже уже, это абсолютно общее место, эти санкции, они хватаются за санкции. Когда я слышу слово «Россия», я хватаюсь за санкции. Такое ощущение, что вот так вот люди здесь руководствуются таким принципом. Это неудивительно, но ведь есть у Америки действительно сферы, в которых она заинтересована и продолжает быть заинтересована в сотрудничестве с Россией, например, тот же космос и так далее. То есть тактика выжженного поля, это вот история с талибами очень хорошо, вот с этим мнимым расследованием про талибов, а очень красиво все расставило на свои места, когда уже не выдержал даже такой человек, как Колин Пауэлл. Уж насколько ненавидит он Трампа. И недавно у них была вот эта история, опять Трампом упоминал эту пробирку, которую он тряс в Совете Безопасности. Даже Колин Пауэлл вышел на Фокс и сказал: ребят, что это вообще? Если хоть какая-то минимальная опасность для наших военных была, мы бы, конечно, об этом знали, и руководство американских военных подразделений в Афганистане бы об этом знало. То есть полный фейк. Но вот этим фейками будут кормить и все время будут манипулировать этой повесткой. Но такое ощущение, что, в общем, это тоже отойдет на второй план, потому что это повестка таких, скажем, старых демократов, исконных. Это их вот кампания. Нэнси Пелоси, Джо Байден. Те, кто идет им на смену, а теперь уже очевидно, что демократическую партию в старом виде, ее просто у демократов угоняют вот эти молодые леворадикалы типа Александра Окасио-Кортес. И эта повестка уйдет. И
вопрос угоняет, но куда гонят? Хотя у меня ощущение, что антироссийская повестка никуда не уходит. Это вот уже единственное, что объединяет все политические силы Америки. Антироссийская, но теперь еще и антикитайская. Она же еще будет усиливаться, потому что, судя по всему, Китай обошел по основным показателям экономику Соединенных Штатов Америки. И по результату года у Америки-то будет падение существенной ВВП, а Китай все равно покажет рост в районе 2-3%.
Кстати, и менеджментом еще точно.
Да, про менеджмент сейчас смешно прозвучало, это верно, да. Теперь уже школа американского менеджмента называется «Разруши великое наследие».
Очень, кстати, многие вот эти вот вещи, они сейчас будут подвергаться такой немедленной ревизии. Вообще, это вот эта концепция «града на холме», да.
Рухнула.
Очень интересно в этой цитате у Уинтропа есть, что мы станем посмешищем, если мы не будем следовать тем принципам, на которых мы основывали «град на холме». Он же даже предупреждал в каком-то смысле или даже предвидел происходящее. Что, а с чем? Сильно. Вот есть агентство американское USAID, которое несло в мир мягкую силу Соединенных Штатов. С чем оно пойдет в другие страны? Теперь, если американские
пойдет
ценности уже...
с деньгами. Главной ценностью для них остались деньги. Да. Валентин Богданов, блестящий репортаж, впрочем, как всегда. Валентин, огромное спасибо, большая честь. Телеграм-канал Валентин Богданов, подписывайтесь, и вы будете в курсе всего, что происходит в Штатах. Телеграм-канал Соловьев, Соловьев Лайф на Ютьюбе. Выходите, ставьте лайки. Владимир Владимирович Корнилов зажжет после новостей.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Доброе утро, дорогие друзья, и доброе утро, дорогой Владимир Владимирович. С нами телеграм-канал Корнилов. Владимир Владимирович, вчера отмечал свой день рождения, 52 года. Мы не побоимся этой даты. Владимир Владимирович по-прежнему молод и прекрасен.
Да, да.
Владимир Владимирович.
Это да. Я даже очки снял в честь этого.
А я вот их поднял наверх.
Сегодня проснулся, Владимир Рудольфович, и ведь вижу, мир другой. Другой? Мир изменился.
Конечно.
То есть вчера было до ролика, а сегодня после ролика.
Разделился мир, да, как и обещал Гордон. Да, мир никогда не будет прежним, да. Конкурс, все, да. Открыт конкурс поющих игуан. То есть я думаю, что ему надо записать двойной сольный и путешествовать с ним по городам и весям. Я, кстати, предлагаю ему воспользоваться советом, который ему дал Владимир Вольфович Жириновский. Сказал: Дмитрий Ильич, собирайте чемодан, приезжайте в Москву, Киевский вокзал, вас ждет депутат Власов.
Ну да. То есть, нет, ролик это просто смешно, если честно. И вот мне интересно, когда я слушаю, смотрю этих людей, у меня возникает вопрос, а они сами не понимают, как они смешные, вот, когда вот это все производят?
Нет, они настолько бесконечно провинциальны, что это вот такой комплекс вторичности, это ничего не сделать.
Ну вот представьте, если мы сейчас с вами запоем что-то про Гордона, там, про Штопанова или еще про что-то, да, и будем этим очень гордиться.
Смотреть, Гордончик, да, Штопанный, вот так вот, да? То есть, вот, да. Гордончик тоже хочет жить. Да, и туда еще срифмовать это пирамидки, просто. Да?
Ну да. Не, это, честно вам сказать, конечно, это просто бездарность, которая вот красуется тем, что она бездарность. Это надо умудриться, само собой.
А давайте поставим чуть-чуть этого ролика в начало. Ребят, можем поставить? Мы так готовить вот чуть-чуть, надо. Вот самое начало не, поставим. Это... Ну, просто чтобы понимали. Ну, это так, просто чтобы никому не казалось. Но с другой стороны, представляете, насколько он живет мною, если мне посвящает песни.
Музыка, да, Игоря Николаева, слова Дмитрия Гордона и Олеси Бацман.
Один
аранжировка Владимира Бебешко. Посвящение итальянскому партизану Владимиру Соловьеву. Исполняется впервые. Вновь с экрана голубого слышен голос Соловьева. Говорит во всем виновный то Зеленский, то Гордон. От накала
ну,
такого,
понятно, дальше можно убирать. Дальше пошла откровенная пошлость, да. И все, да. Ну, вот такие перепевки, да. Да, с легким сексуальным подтекстом, да. Хотя он не догнал меня еще по количеству детей.
Ну да. А Бебешко, которого он заявил, как я вам вчера вечером рассказывал, это создатель группы «Поющие трусы».
То есть он нашел себе нового трусов, солиста? Нет, просто он нашел себе нового Гордона. Солиста. Гордон – солист «Поющих трусов». Звучит красиво, да.
Так что да, вот такие, такое творчество гордонских масс происходит.
Ну, это как бы такие шутки шутками, но вообще-то много интересного происходит. В частности, я смотрю, деньги, которые вкачиваются на борьбу с Россией. Как я понимаю, часть сейчас уже потекла всем тем, кто то кричит про Хабаровск, потому что там видна очень организованная рука, а то здесь пытается отмазать людей, которых подозреваются в самых разнообразных преступлениях. Ну, так любопытно они действуют, любопытно. Денег немало.
Не, ну вы же...
Причем вы видите, да, как это все происходит, как они, у них, они, пока человек является губернатором, да, там, то все, плохой, ужасный, партия его ужасная, кошмарная, но стоит кого-то арестовать, задержать, да, неважно за что, вдруг оказывается, что это святой человек, и вот мы, в те же люди, те же организации сразу же начинают этим заниматься. То есть, да, собственно, на Украине так же происходило. Я вспоминаю, как там любое, значит, задержание какого бы то ни было человека, политика, сразу воспринималось в штыки, сразу заявляли это политические репрессии и так далее. То есть, я так понимаю, что это шаблон уже для американских организаций, для американских и западных неправительственных организаций. И в этом смысле они одинаковыми методами пытались и пытаются действовать в разных странах, в том числе в России и на Украине. То, что на Украине сейчас происходит, конечно, это уже после того, как страна сдана во внешнее управление. А до этого методы были теми же. Сейчас вы видите, да, там публикуются документы о том, что, оказывается, ЦРУ и прочие спецслужбы, они полностью контролируют украинскую гостайну. И уже Зеленский подписывает документы, которые там, ну, при Зеленском, во всяком случае, подписывают документы о том, что ЦРУ... Просто вообще на Украине нет гостайны. Государственная тайна полностью сдана американцам. Причем это началось еще при Ющенко, после 2004 года, когда ЦРУ получила чуть ли не целый этаж в службе безопасности Украины в центральном офисе на улице Владимирской. Да? Просто, представляете, вот целый этаж занимали американские спецслужбисты, имевшие полный допуск ко всем документам службы безопасности. Вот такой суверенитет. А сейчас это вообще даже
никто не скрывает. А это же разве не ставит под сомнение? То есть, на самом деле, за это Зеленский разрешил?
Ну, при Зеленском уже. То есть, началось все это еще вот
нет, при Ющенко. Нет, я что-то плохо понимаю. А это разве не госизмена?
В общем-то, это можно подтянуть под госизмену, но на Украине, вы же знаете, действует святое правило, давно уже действует. Американцы, это совсем другое.
То есть... Если вещи госсекрета передают другой стране и другой службе на основании официальных законов, тогда это значит, что вещи уже не секретные.
А на Украине, вы же понимаете, все, что касается...
Там же не только государство, но и посредники написано, да?
То есть, вы понимаете, вот Зеленский на днях, вы помните, вспоминали мэра Черкас, который там пытался бунтовать против Зеленского.
Да.
Вот Зеленский пообещал уголовные дела, еще чего-то, не знаю, как насчет уголовных дел, но все, что он мог сделать, это там неделю где-то назад лишил этого мэра Черкас доступа к гостайне. Вы представляете, мэр города лишен доступа к гостайне. Велика для него, наверное, потеря. А американским спецслужбам все что угодно. Ну, вы же помните эти пленки Байдена-Порошенко, да? Где Байден рассказывает Петру Порошенко, тогдашнему президенту Украины, что вот наши спецслужбы, наша ЦРУ, да, вам запретила проводить спецоперацию, вашему генштабу, вашим там прочее. А вы вот, понимаете, какой-то сбой в коммуникации произошел, вы все равно провели или попытались провести. То есть вы понимаете уровень отношений, да? ЦРУ напрямую отдает указания генштабу и Министерству обороны Украины, минуя верховного главнокомандующего. То есть идет вот такое, система команды происходит, вопреки тому, что кто там наверху подписывает, напрямую общаются действительно. Вот как происходит на Украине все это. И все это знают, все это понимают, никто особо не скрывает. Благо появились эти пленки. Раньше мы хоть когда об этом рассказывали, вы помните, многие украинские эксперты кричали, вы все врете, никогда такого не бывает. А сейчас, когда эти пленки продемонстрировали, слышим в ответ, тю, так а кто не знал, тю, так оно и е. То есть, да, Украина полностью потеряла свой суверенитет благодаря нескольким Майданам. Особенно, конечно, благодаря последнему и вот этой войне. Вы видите, американцы строят себе, какие хотят, лаборатории химические. И украинские депутаты не могут получить доступ ни к этим лабораториям, ни к результатам этих исследований. И все делают вид, что это нормально, что ничего страшного в этом нет. А любые рассказы о том, что делают эти лаборатории, сразу западная пресса и американские там дипломаты называют теориями заговора, конспирологическими теориями. Простите, да мы бы не называли, не произносили никаких теорий заговора.
Владимир Иванович, а почему они называют это теорией заговора, когда они рассказывают об Уханьской лаборатории и о том, что именно из Уханьской лаборатории вышел коронавирус, это не теория заговора?
Ну, это же совсем другое. Это я вспоминаю, как вот это подразделение Европейский союз против дезинформации, их информационный спецназ, созданный, заметьте, на деньги европейских налогоплательщиков при внешнеполитическом ведомстве ЕС, они целый доклад подготовили, как Россия распространяет фейки о ковиде. Значит, коронавирусе этом. И они, вот вы сейчас резонный вопрос задали, почему это является теорией заговора, а то же самое, но если там присутствуют американские лаборатории и прочее, а они даже этого не замечают, противоречия. Они обвиняют Россию в том, что Россия распространяет фейки об искусственном происхождении этого самого ковида. Вот один из разделов. И тут же, еще, знаете, тут только точку поставили, и тут же идет обвинение России в том, что она отмазывает Китай, понимаете ли, от обвинений в искусственном происхождении ковида в лаборатории Ухань. То есть и никаких противоречий они не видят в этом. Так мы в итоге распространяем версии о том, что это искусственное происхождение, или наоборот, опровергаем их. В любом случае, и то, и другое не является фейком российской
информации. Неважно. Важно, что мы не правы.
Ну, вот и все, да. Вот и вся логика. И я же говорю, и самое поразительное, что они это вывешивают, никаких противоречий в этом не видят, спокойненько нас обвиняют. Они тут же приводят цитату Марии Захаровой, например, которая отвергает версии искусственного происхождения, что это не разработано в лаборатории. Но только что нас обвинили в этом. То есть без проблем. Ну, так они и работают. Вот сейчас, кстати, я провожу анализ, что там писали все эти европейское подразделение, стоп-фейки и прочее, британская, западная пресса о той диверсии в Крыму. В 2016 году, которая сейчас стала, опять вернулась в центр внимания после пленок Порошенко-Байден, вы бы видели, как они обвиняли Россию в дезинформации, что это все выдумка, российская пропаганда, это все фейк, который распространяют Россию, никаких подтверждений этому нет. Мало того, Украина опровергла. Ну, вы же понимаете, раз Украина опровергла, значит, конечно, такого не было. Это же все просто и понятно. И вот сейчас смотрю, хоть бы кто-то из них, хоть бы кто-то дезавуировал свои прошлые заявления, обратил внимание на вот эти скрывшиеся факты.
А может еще и извиниться перед Россией?
Ну, даже не вспомнили. Сделали вид, что никаких вот этих пленок нет. Вот так и работает. И главное, это все фейки, которые распространяются, повторюсь, от МИДа, де-факто это МИД Евросоюза, на деньги действительно налогоплательщиков европейских. Ну, никаких, то есть, получается, подразделение, созданное для борьбы с дезинформацией, открыто, спокойно распространяет дезинформацию.
Ну, так это же нормально. Они же, же воюют, а им поэтому все можно. Потому что они люди с прекрасными лицами, у них замечательные позиции. Да. Поэтому все хорошо. Им можно закрывать российские СМИ. Им можно клеветать.
Штыку приравняли перо и думают, что они делают священное дело. Истина, правда, не важны. Мы сейчас на информационном фронте. И, соответственно, можно использовать фейки, ложь для того, чтобы обвинять других в фейках и лжи. Все просто, все легко.
Меня
и,
в этом
к сожалению,
плане,
большому...
Кстати, восхитило то, что КАС принял решение, по которому разрешил там Манчестер Юнайтед, сказал, да ладно, фигня, все нормально, сняли. То есть для них все хорошо, а когда речь идет о нас, то все всегда плохо. Вы видели эту информацию про британских атлетов, которые готовились к Олимпиаде? Фантастическое.
Нет, ну, я много видел раньше.
Нет, но, это но сейчас всплыло, такое... да, что они работали с, ну, скажем так, с новыми... не очень известными и точно неразрешенными субстанциями. Специально с ними работала целая лаборатория. Но им сказали, что, если что, говорите, что такая наука, не признавайтесь. После чего Англия выступила прекрасно на своей Олимпиаде, заняла 3-е место. Но интересно, что никакой реакции ни у кого на эту тему нет. Просто никакой ни у кого. Ни ВАДА не возмутилась, ни там, Международный олимпийский комитет. Все, вот, типа, да ладно, все нормально, все пустяки. Ну, класс же.
Не, я помню еще информацию еще 2-3 года назад, что вот британские легкоатлеты работали с какой-то африканской, находящейся в Африке, лабораторией, что главный тренер сборной значит, легкоатлетической там, проводил с ними какие-то работы в этом смысле. Все признали, что там явно допинг, что, конечно же, это все сделано для того, чтобы улучшить результаты атлетов. Вообще никто не заметил. Как будто и не было этой информации.
А то не есть, надо. Так,
уже не первый
да,
раз.
А это ну, уже следующая, да. которая пришла. Потому что англичанам все можно. Это не какие-то там русские.
Конспирологические теории.
Точно, точно. Как я мог, я забыл. Точно.
На самом деле, да. То есть,
вот это новость.
С норвежскими лыжниками.
Да, более 90 британских олимпийцев соревновались на играх 2012 года в Лондоне, принимали участие в испытании экспериментального вещества в рамках секретного проекта госагентства UK Sport в попытке улучшить результаты на домашней Олимпиаде, сообщает газета Mail on Sunday, в распоряжении которой оказались соответствующие документы. 91 британскому атлету 8 видов спорта предоставили энергетический напиток под маркой Delta G, который содержал синтетическую версию кетонов, синтезируемых в печени, повышающих выносливость и устойчивость к стрессам. Кайф.
Не, в этом плане, они, вы же помните, да, как хакеры взломали там документы в связи с допингом сестер Уильямс, да, где было подтверждено, что им официально разрешили принимать запрещенные препараты. Куда там тому мельдонию несчастному, который Мария Шарапова неосторожно приняла, не разобравшись, что он уже внесен в список этих запрещенных препаратов. Да, все знали, как побеждают сестры Уильямс. Все видели, что творится с их организмом. Все понимали это. Да? То есть мы видели, как сестры по очереди уходили, так сказать, на время на отдых. Видать, под парами, знаете, надо было подержать, чтобы восстановить здоровый организм. А потом одна уходила, а вторая возвращалась. И так по очереди они побеждали. И все понимали, почему это происходит. Но одно дело Шарапова, русская, да, другое дело сестры Уильямс, их трогать нельзя. То есть, а когда вскрыли эту переписку, возмутились не тем, что сестры Уильямс имеют преимущество перед... А тем, что вскрыли. Как же так можно было поступать нехорошо? И все это понимают, все это знают. Но вы видите, да, как ВАДА не старалась Россию мочить вовсю. А Трампу этого мало. Собирается их лишить финансирования. То есть надо еще как-то посильней потворить свою черную работу. Так что в этом смысле, конечно, американцы, не стесняясь ничего, перегибают эти самые, наклоняют эти международные организации, что в спорте, что в политике, с тем, чтобы они делали исключительно заказы Вашингтона. То есть в этом смысле, к сожалению,
ну, честные
такая
ребята.
Циничная реальность.
Вот устали вот, притвориться. Видите, да?
Сейчас вот с этим судовым H-17 похожая картина происходит. Да? То есть вы видели последние новости. Голландия подала в ЕСПЧ против России. Почему сейчас? В ЕСПЧ. Какое дело ЕСПЧ? Это, по сути, суд, который должен заниматься защитой индивидуальных прав человека.
И процедурой.
Ну, вот какое дело? Да, то есть если их, там, скажем, права нарушены в какой-то стране, если суд чьей-то страны, значит, допустил какие-то злоупотребления или правоохранительные органы, или государство, для этого ЕСПЧ. А вот Нидерланды подождали 6 лет. И аккурат под годовщину 17 июля, под годовщину MH17, понимаете ли, вдруг вспомнил, о, а почему бы нам не подать в ЕСПЧ, в суд по правам человека против России? Что, то есть вот так вдруг прозрел. Вообще, конечно, это показательно. Это свидетельствует о том, что в свой суд они уже не очень верят. Вот тот Гаагский районный суд, который рассматривает это дело. И подтверждением этого, кстати, является отчаявшееся такое письмо, отчаянное письмо родственников жертвам H17, послу США в Голландии. Вот на это меньше обратили внимание, да? А ведь в этом письме они молят буквально Америку, Вашингтон, с тем, чтобы он все-таки обнародовал, дал суду эти самые пресловутые снимки космические, спутниковые, о которых госсекретарь США уверенно говорил, они у нас есть, и они доказывают, что откуда была выпущена ракета и так далее. Но снимки не предоставляют. Упорно, несмотря на запросы голландской прокуратуры, следствия и суда теперь, да? И вот родственники жертв прямо в этом письме пишут, если эти снимки не появятся, дело рассыпается. То есть они прямо об этом говорят, что вот ничего, виновные уйдут от ответственности. Так вот они прямо и пишут. Вы понимаете, да, насколько отчаянное положение у этого дела, у этих обвинений. Это в суде видно, что многое чего подогнано исключительно под одну официальную версию. Это поняли уже все, в том числе вот родственники этих жертв. И тут вдруг появляется подача в ЕСПЧ. Ну все, мы тут ни при чем, пусть вот тот международный суд разбирается. И это лишний раз доказывает, насколько вовремя Россия приняла поправки в свою конституцию о приоритете своего права.
Ну, может,
права
тогда
над
пора
решениями
и вежливо говоря, суд, исходя из этого, объяснить, как мы относимся к ЕСПЧ и вообще не признавать их юрисдикцию в отношении нас?
Я думаю, что в конечном итоге тем это и закончится. То есть либо Россию исключат из Совета Европы, и, соответственно, ЕСПЧ вообще потеряет всякие юридические основания что-то там по российским кейсам рассматривать. Но, кстати, заметьте, когда заикаются об этом в России, вся Европа заламывает руки, кричит, шумит. А то, что Великобритания собирается выйти из-под юрисдикции ЕСПЧ, выходя из ЕС вообще, то как-то это нормально воспринимается.
А я вообще не понимаю, какой нам смысл находиться в Совете Европы. То есть мы за это получили что? Ну вот просто реально. У нас что, стало проще визовый обмен? Они отменили там визы для российских граждан, то есть он безвизовый стал. Ничего же не произошло.
Нет. То есть есть посев, где Россию периодически порят, знаете, публично, показательно. Вот вы там что-то нарушили и так далее и тому подобное. В принципе, вот то, что я слышал от наших российских, да, участников делегации, это что вот это площадка, а иначе как мы донесем свое мнение? А я вот как не читаю прессу, да? Вы же понимаете, на заседание ПАСЕ, кроме нас, по сути, Украины, может быть, никто особого внимания в мире, в Европе не обращает. То есть я не вижу потом публикаций в западной прессе о том, что вот российский делегат заявил там
публично
о том, что...
У нас этого нет, да, к сожалению. Они не покажут. К сожалению, Владимир Владимирович, должны уже уходить на новости. Спасибо вам большое, вы правы. Они очень специфически оценивают все, что есть. Итак, телеграм-канал Корнилов, телеграм-канал Соловьев. Так, что у нас сразу после новостей будет? У нас сразу после новостей наш добрый доктор, хотя и не добрый, что и хорошо для психиатра, Александр Сосновский.
Полный контакт.